«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григоруце.
Я миг, излучающий вечность. Я играющая свобода. Я играющая жизнь. Я мечта. Я томление. Я бесконечное жгучее желание. Я блаженство. Я безумная страсть. Я ничто. Я трепет. Я игра. Я свобода. Я жизнь. Я мечта. Я томление. Я чувство. Я мир. Я безумная страсть. Я безумный полет. Я желание. Я свет. Я творческий порыв. Я чувств неизведанный бушующий поток. Я предел, я вершина, сознание гордое силы божественной. Я ничто, я игра, я свобода, я жизнь, я предел, я вершина, я Бог! Приветствую вас, дорогие радиослушатели! У западных христиан есть особый вид молитвы – летание, когда в каждой строке в течение долгого времени повторяется одно и то же обращение, одна и та же просьба. Ну, например, «Матерь Христова, молись о нас! Матерь Церкви, молись о нас! Матерь Нетленная, молись о нас! Матерь Пречистая, молись о нас!» И так далее, и так далее, и так далее. И вот буквально пару минут назад мы услышали тоже своего рода летанию, но адресованную не Богу, не Богородице, не ангелу и даже не святому, но самому себе. Единственный объект, к которому обращено все внимание, все поклонение, весь огонь души – это собственное «я». Кто мог придумать такое? Музыка, которую мы только что слышали, и «Летание», фрагменты которой я читал, принадлежат перу Александра Николаевича Скрябина. Несомненного гения, ярчайшего мастера, в творчестве которого невероятным образом сошлись предельная утонченность и предельная же грандиозность. Абсолютная загадка и абсолютный уникум, ибо ни до, ни после Скрябина никто в музыке ничего подобного не делал, во всяком случае на таком уровне. После безвременной смерти 43-летнего музыканта никто не продолжил его исканий. Никто не подхватил его творческого знамени. Никто даже не попытался как-то воплотить те вселенские замыслы, что теснили душу композитора значительную часть его недолгой жизни. Возможно, потому что замыслы эти были слишком уж огромны, несбыточны, если не сказать безумны. А может быть, потому что во вселенной Скрябина, при том, что он обращался ко всем народам, ко всему человечеству, не было, да и не могло найтись места ни для кого, кроме самого Александра Николаевича. Своей концентрацией на собственной персоне, масштабом своих замыслов и стремлением объяснить свою музыку словами, обосновать ее некой философией, всем этим Скрябин напоминает другого романтического титана – Рихарда Вагнера. И точно как у Вагнера, у Скрябина вплоть до наших дней имеется мощная когорта профессиональных поклонников, причем не только в России, но и далеко за ее пределами. И точно как у Вагнера, у Скрябина есть свои противники, критики, которые его на дух не переносят, в том числе весьма авторитетные. Так, например, один из глубочайших философов XX века Алексей Федорович Лосев, тщательно проанализировав мировоззрение Скрябина, пришел к выводу, что он сатанист, и музыка у него сатанинская. Представляете? Ну вот скажите мне, дорогие радиослушатели, вы услышали в этой музыке что-то сатанинское? И что с того, что она озаглавлена «Сатаническая поэма»? Композиторы-романтики Шуберт, Вебер, Лист, Берлиоз, Гуно, Грик, Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, да почти все регулярно поминали в своем творчестве разнообразных бесов, ведьм, злых колдунов и прочую нечисть. И что теперь, считать их всех сатанистами? Ну, нет, конечно. И тем не менее, при всем моем восхищении музыкальным даром Скрябина, я вынужден согласиться с Лосевым. Мировоззрение этого композитора вполне себе сатанинское. И весь его творческий путь – трагическая череда демонических внушений, прельщений, самообольщений. Это драма возгордившегося гения, который в духовной своей слепоте возомнил себя спасителем человечества, новым мессией и даже Богом. Ну, давайте вернемся к истокам. Александр Николаевич Скрябин родился в 1871 году в Москве в семье студента, ставшего впоследствии видным российским дипломатом. Мать композитора, выпускница Санкт-Петербургской консерватории и многообещающая пианистка, умерла от туберкулеза, когда Саша был еще младенцем. В 5 лет мальчик уже играл на фортепиано, причем, не зная нот, постоянно подбирал на слух, импровизировал, искал новые созвучия. Несмотря на явную склонность к музыке, отец композитора, Николай Александрович, по старинной семейной традиции определил сына на учебу во 2-й московский кадетский корпус. Тонкий, мелкий и совершенно неспортивный Сашенька был от этого не в восторге. К счастью, военная муштра скрашивалась параллельными занятиями по фортепиано с Георгием Конюсом и Николаем Зверевым. Интересный факт. В пансионе Зверева в тот же 1885 год начал учиться Сергей Рахманинов. Впрочем, со Скрябиным они дружны не были. Скорее даже наоборот. Теорию музыки начинающий композитор изучает у Сергея Танеева, который относился к своему ученику с отеческой теплотой и немало на него повлиял. В 1888 году Александр поступил в Московскую консерваторию сразу по 2 специальностям – фортепиано, класс Василия Сафонова, и композиции, класс Антона Оренского. С Оренским у Скрябина сразу не заладилось. Юноша на тот момент страстно болел Шопеном и хотел сочинять мазурки, ноктюрны, этюды, что было совершенно поперек того, что задавал ему Антон Степанович. кончилось отчисление Москваса композиции с формулировкой «за неуспеваемость». Зато в классе фортепиано Скрябин блистал. Он довольно рано обрел самобытную, изысканно-виртуозную манеру игры, сочетавшую в себе листовскую импульсивность и шопеновскую нежность. Говорят, что рояль у него дышал. В 1907 году немецкая фирма «Хупфельд» предложила Скрябину записать свою игру на механическом пианино «Фанола». Этот чудо-аппарат выдавал на выходе бумажную перфоленту, на которую запечатлевались моменты нажатия и отпускания клавиш. К сожалению, многие пианистические тонкости, такие, например, как туше или динамика, не фиксировались. Поэтому то, что мы сейчас услышим, это не оригинал, а лишь слепок с оригинала, приблизительный и грубоватый. Но даже он может многое сказать о том, как Скрябин трактовал свою музыку. Спустя 2 года после окончания консерватории при поддержке мецената Беляева 24-летний композитор отправляется в свое первое заграничное путешествие. Он посещает Берлин, Дрезден, Гейдельберг, Геную. Возможно, именно заграничные впечатления подтолкнули Скрябина к переосмыслению своей творческой судьбы. В это время он особенно сильно увлекся метафизикой, оккультизмом, модными в то время учениями Индии и Тибета. Он посещал кружок философов-символистов. Он страстно вчитывался в тайную доктрину Блаватской, которая оказала на него колоссальное влияние. В 1897 году Скрябин женился на пианистке Вере Исакович. Сразу после венчания они дали свой первый и единственный совместный концерт, а потом начали рождаться дети. Вера погрузилась в заботы материнства, и ей стало не до выступлений. Александр же браком тяготился, говоря, что тот случился не по любви, но по настоянию родственников, которым уж очень хотелось поскорее его остепенить. В такой ситуации обоим супругам можно только посочувствовать. Какое уж тут счастье. Неудивительно, что в жизни Скрябина появилась другая женщина – Татьяна Шлёцер, страстная поклонница и на первых порах ученица мастера. Говорят, при знакомстве он спросил Татьяну: «Кто ваш любимый композитор?» Она посмотрела ему в глаза и с чувством ответила: «Вы, Скрябин».
«Мой тоже? Как совпали!»
Татьяна безошибочным женским чутьем сразу нащупала в душе возлюбленного ту точку G, стимулируя которую, могла вертеть им как угодно. Слушая его музыку, она опускалась на колени и сидела вся такая красивая, с распущенными волосами и преданным взглядом. «Это гениально! Вы мой кумир!» Комплименты следовали один за другим, и, похоже, в этом своем поклонении Татьяна была совершенно искренна, что делало ее в глазах композитора еще более привлекательной, просто незаменимой. Мы не будем погружаться в драму скрябинского любовного треугольника. Эта история достойна большого и глубокого романа, ну или как минимум кинофильма, полного жарких страстей, интриг, обманов, трагедий, благородных жестов, ну и, конечно, музыки. Готовясь к этой передаче, я освежил в памяти немало скрябинских сочинений и в процессе постоянно ловил себя на мысли, что они пробуждают во мне исключительно добрые, светлые, возвышенные чувства. Тем печальнее было читать отзывы, которые оставили о музыканте его великие современники. Сергей Рахманинов. Я думал, что Скрябин просто свинья, а оказалось, композитор. Если кто не понял, это был комплимент первой симфонии. Мне она тоже очень нравится. А вот воспоминания Игоря Стравинского. Я не помню моей первой встречи со Скрябиным, но она, вероятно, произошла на дому у Римского-Корсакова. Он же сам был настолько бестактен, а его высокомерное обращение со мной и с другими учениками Римского было столь отвратительно, что я никогда не испытывал желания поддерживать это знакомство. Римскому он тоже не нравился. Когда бы в разговорах со мной он не упоминал о Скрябине, он всегда называл его «этот нарцисс». Следом свидетельство выдающегося пианиста и педагога Александра Гальденвейзера. Он, Скрябин, совершенно открыто признает, что истинно влюблен только в самого себя. Ну и, наконец, Сергей Танеев. Любя своего ученика, он в шутку подначивает его. «Я в первый раз вижу композитора, который вместо обозначения темпов пишет похвалы самому себе. Грандиозно, возвышенно, божественно». Удивительно, но Сергей Прокофьев, в молодости такой придирчивый, критичный, вспоминает о своей первой встрече со Скрябиным с большой симпатией. Или иронией. Трудно понять. Через минуту выбежал Скрябин. Такой маленький, щупленький, изящный. У него было удивительно хорошенькое лицо. Все его фотографии в 100 раз хуже. Чудные глазки, тонкие черты и какое-то особенное гениальное очарование. И снова возникает параллель с Вагнером. Тот, если ему было нужно, умел быть любезным, приветливым, обаятельным, но если человек был ему неинтересен, не полезен, чужд, он смотрел на него как на известную неприятную субстанцию. Но на самом деле проблема здесь не в Вагнере и не в Скрябине. Говорят, чтобы писать о чем-то со страстью, в предмет творчества нужно влюбиться. А в кого влюбится артист, который пишет о своих переживаниях, о своих мечтах и в полный рост занимается самовыражением? Эгоизм, эгоцентризм, нарциссизм здесь не только естественен, но даже необходим. Скрябин же был не просто эгоцентристом. Он исповедовал философию субъективного идеализма. Он был убежден, что окружающий мир – это не более чем, цитирую, «результат моей деятельности». Моего творчества, моего хотения. И музыка для Скрябина была не просто любимым делом или профессией. Музыка и искусство вообще. Для него это религиозное действо, это голос Бога, вещающий людям, ведущий людей, меняющий людей. А тот, кто создает искусство, это как минимум жрец этого божества, а может быть и сам Бог-творец. Так случилось, что свое главное произведение, труд всей жизни, который должен был отринуть все, что было создано ранее, из которого, как считал сам автор, начнется настоящий Скрябин, он так и не написал. Речь о «Мистерии». Идея которой начала посещать композитора в 1902 году, за 13 лет до смерти. Мистерия – одно из самых загадочных культовых явлений Древнего Египта и особенно Древней Греции. Возможно, вы слышали такие слова, как вакханалия, тесмофория, иерофант, корух, иерокерак, оргия. Это все оттуда, из античных мистерий, в переводе на русский – таинство, тайное богослужение. Мистерия соединяет в себе все виды искусства, какие только есть. Это и театр, и музыка, и скульптура, и танец, и архитектура, и живопись, и поэзия, и декламация, плюс запахи, вкусы, осязания. Все органы чувств мистерии работают на полную мощность. А самое главное, здесь нет разделения на сцену и зрительный зал. Все участники одновременно и зрители, и артисты, но не просто играющие или воспроизводящие чей-то текст. Здесь каждый должен буквально отождествить себя с тем или иным божеством, духом, героем, стихией, видеть его глазами, чувствовать его чувствами, действовать его телом. Итог мистерии – это, как правило, групповой экстаз, исступленное поклонение, массовая оргия. Не обязательно сексуального свойства, хотя и такого тоже. Христианство отменило весь этот коллективный психоз, определив его как беснование, то есть одержимость бесами. Однако, начиная с эпохи Ренессанса, античные языческие культы проникают в европейскую культуру все сильнее. А это значит, что рано или поздно и древняя мистерия тоже должна была возродиться. И вот представьте себе огромную живописную долину где-нибудь в горах Тибета. Титанические колокола, подвешенные прямо к небу, созывают людей. Тысячи, сотни тысяч, миллионы, миллиарды, все в нарядных костюмах, с цветами и факелами, под звуки торжественной музыки шествуют, чтобы принять участие в главном событии планетарной истории. А кругом циклопические храмы, эпические жертвенники, пламя которых взмывает до самых туч, громогласные хоры, опьяняющее курение и всполохи ослепительного света, озаряющие небо от края до края. Томительное ожидание сменяется действием, то напряженным, то созерцательным, то радостным, и в конце все человечество сливается в единой пляске, в едином словословии, в едином восторге и растворяется, разрушается, исчезает вместе со всем материальным миром, превращаясь в нечто иное, еще неясное, таинственное, неземное, тонкое. Напоследок расскажу вам одну притчу. У ворот средневекового города стоял незнакомец и чего-то ждал. Мимо проходил монах и подумал, видно, друга ждет, чтобы с ним пойти на молитву. Следом проходил влюбленный и подумал, наверное, у него здесь свидание с девушкой. А прохожий вор решил,
ага, стоит высматривает, кого бы обчистить.
Вот с музыкой примерно так же. Если не знаешь наверняка, что именно хотел сказать автор, то, скорее всего, услышишь в ней что-то свое, личное. Может быть, даже такое, о чем композитор и думать не думал. К сожалению, Скрябин очень упорно, местами даже навязчиво, старался объяснить, истолковать, облечь в слова едва ли не каждое свое крупное сочинение. И в этих литературных манифестах как раз и читается главная заповедь сатаны – «Возлюби себя, как никого другого». Но давайте попробуем отбросить словесную шелуху, напыщенные декларации, теософию, спиритизм, блаватчину, весь этот декадентский New Age начала 20 века. Что останется в сухом остатке? Останется музыка. Талантливая и невероятно самобытная, местами хрупкая, местами величественная. Порой экзальтированная, порой убаюкивающая, трагическая и победная, могучая и нежная, очень-очень разная. Можно ли услышать в ней гимн всепобеждающему духу созидания? Можно. А радость творческого полета? Тоже можно. Отомление влюбленного сердца? Да. А романтический восторг? А тревогу смутных предчувствий? А миг ослепительного счастья? А печаль несбыточных надежд? Да, да, да. Все это есть в музыке Александра Николаевича Скрябина. Достаточно лишь почувствовать эту красоту. Ведь красота, как известно, не только в глазах смотрящего, но и в ушах слушающего.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруса.